Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – историк, руководитель чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов. Популяционная генетика – относительно новая наука. Она начала развиваться с конца 70-х годов 20 века, когда началось методическое смещение в сторону применения ДНК-технологий для изучения особенностей процессов, происходящих в популяциях. Тем не менее, более интересные методические работы по различным этносам стали выходить только в начале этого столетия. Интерес к данной научной дисциплине связан не потому, что традиционные науки, история, антропология и другие так и не смогли дать однозначного ответа на вопрос о том, каким образом происходило этническое формирование населения мира и отдельных его регионов. В истории, касаясь раннего периода исторического развития того или иного общества, особенно в период массовых переселений народов, с уходом с политической арены целых цивилизаций, историки выдвигают многочисленные гипотезы. Но для подтверждения необходимо иметь данные дополнительных смежных дисциплин, в том числе активно используя сегодня и генетику. Генетика обширна в своем представлении, но для историка она важна в союзе с археологией. И именно здесь мы видим очевидные плюсы использования генетики как сопутствующей историческим представлениям в развитии общества. Например, чтобы восстановить картину формирования этногенеза чеченцев, впрочем, как и других кавказских народов, недостаточно знать его современный генетический состав, но надо иметь информацию и о прошлом. И эту информацию дает археогенетика. Это когда останки людей из различных археологических культур анализируют генетики. Такого рода исследования сегодня не является редкостью, и многие кавказские народы отдали имеющиеся у них в музеях останки на генетический анализ. Данные, опубликованные в Международном журнале археологической науки, свидетельствуют о скифском влиянии на кабанскую культуру, которая до настоящего времени была основана исключительно на археологических материалах. Из 5 гаплогрупп, выделенных на основе материала, изъятого в регионе Северного Кавказа, одна представлена у осетин, балкарцев, карачаевцев и сванов и обычно ассоциируется с ближневосточными и европейскими неолитическими культурами. Другая же ассоциируется с индоевропейскими миграциями и ранее описывалась у скифов и сарматов. На сегодняшний день эти гаплогруппы идентифицированы у современных северокавказских этносов – балкарцев, карачаевцев, даргинцев, лезгинов и абхазов. Тем не менее, стоит быть осторожным и не доверять полной мере материалам о генетическом составе этносов и сомнительных источников. Лучше всего в качестве альтернативы найти научные статьи профессиональных генетиков. Тем более, что к большинству из них сегодня мы все имеем свободный доступ в интернете. Хотя необходимо признать, что есть и категория непрофессионалов, специалистов по смежным наукам, которые очень успешно работают в этой области и часто превосходят по конечным результатам своей научно-общественной деятельности профессиональных ученых. Именно к такой категории я бы отнес и нашего сегодняшнего собеседника, историка Пахруди Арсанова. Уже 10 лет всецело погружен в эту тему и на личном энтузиазме сумел добиться безусловно хороших результатов по организации и просвещению в области ДНК-проекта, который совместно с такими же энтузиастами, как и он сам, Хусейном Чакаевым, Вахой Магомадовым, Саидом Гагаевым и другими, был создан и активно продолжает свою деятельность по сегодняшний день.
Уважаемый Пахруди, что такое вообще ДНК-проект, которым вы руководите на протяжении уже долгих лет? Чем вы занимаетесь?
Проект сам по себе нужен в первую очередь в связке археологии, истории, выявлений этногенеза народов. Сейчас в современный период надо делать ДНК-тесты для того, чтобы выявить пути миграции, чтобы вот докопаться до истины. Нужен был в первую очередь этот ДНК-проект.
А с какого времени он действует?
В конце 2012 года, чтобы реально вот научно вот проследить связи, с каких составляющих создался на этой территории чеченский народ. В результате этих ДНК-тестов подтверждается, что каждый народ, он в принципе создан из остатков народов, которые были до нас, существовали, которые исчезли в небытие, они же бесследно не исчезают, и какие-то остатки остаются, будь то ланы, хазары, гунны, сарматы, скифы, кемерийцы, урарты, хурриты. Какие-то остатки их остаются. И через какое-то время эта связь через ДНК посредством палео-ДНК современных людей она прослеживается.
В таком случае, когда мы говорим о тестировании, тестировании ДНК для вашего проекта, важно ли для вас, например, кто тестируется, мужчина или женщина?
Рекомендуется делать тесты мужчинам, потому что так получилось, что у женщины нет Y-хромосомы, которую вот группу не передает она отца. У нее только группа матери. А у мужчины есть группа и матери, и отца. И поэтому, чтобы полностью охватить все стороны, желательно мужчинам в роду делать этот тест. Женщины тоже, в принципе, могут. Там два теста по женской стороне, аутосомный тест и выявить гаплогруппу, митогруппу матери. Но желательно, конечно, мужчинам делать этот тест, так как информации больше можно получить.
О какой информации идет речь, например? Что вы видите, когда получаете результат теста? То есть вот человек сделал тест, он получает этот результат. И глядя на эти цифры, которые для меня, например, ничего не значат, потому что я вообще не понимаю, целые таблицы, какие-то цифры. То есть вы их читаете и находите, что именно? То есть в чем ценность этого результата?
Вот в первую очередь вот по позициям СТР, вот эти участки хромосомов, можно сравнивать эти участки и выявить родство. Но сейчас, в данный момент, более интересный вот такой тест, такой полногеномный тест интересный. Вот. Мы, естественно, вот в лаборатории FTDNA больше делаем. Там самый хороший тест, BigY700, называется. Он не только СТР, а СНИПы. Этот тест чем лучше, потому что на него не влияет сильно вот эти мутации. По СТР мутации может человека ошибочно забросить его не в ту ветку по родству, так как потому что мутация — это не страшное слово, это в принципе изменение. У любого человека они есть, более или менее они присутствуют, эти мутации. Поэтому более интересен тест BigY700 у нас в нашем случае. Там уже узлы выявляются, откуда предковые узлы, откуда эти ветки расходились, и можно родство более точно, конкретно по возрастам рассчитать, приблизительно с погрешностями можно выявить случаи родства, близкое или дальнее. Также именно на маркерах мы не сможем так сравнивать, более точно сказать и сравнить с палео-ДНК, с древними ДНК, которые сейчас очень много в мире делают тесты палео-ДНК. И если нет глубокого теста, мы не сможем более детально сказать и сравнить вот эти тесты с древних, современными людьми. Но просто беда, что в России сейчас более так подходящей лаборатории нету, даже и в Европе нету подходящей лаборатории, которая дает условия, проект этой лаборатории, в принципе, без разницы, кто тестируется, там просто штрих-коды проходят, а имена, фамилии, мы уже сами, тейпы, родовые принадлежности мы уже сами ставим. Исследуем дальше уже. Получаем от них файлы, от BAM называется, файлы, из которых состоит этот биг-тест. Эти уже в России, в Москве уже наши ребята занимаются этим. И уже на древе мира выставляются возраст, и там уже и древние ДНК есть, и современные научные образцы со всего мира.
Например, тест. Вы получили этот результат. Может ли кто-то оспаривать этот результат? То есть нет ли какой-то конкуренции, скажем, или непонимания между различными группами, проектами ДНК, например? А, нет, там вы неправильно сделали, вы неправильно прочитали. То есть возможно такое? Или это все-таки более точно? То есть любой, кто разбирается в этом деле, сможет именно однозначно прочитать результат этого теста?
Ну, цифры, в принципе, невозможно. Если они уже выданы лаборатории, их невозможно по-другому прочитать. Вопрос фальсификации, то человек может уже в другой лаборатории по маркерам хотя бы провериться, и там уже видно будет. Это все выявится очень быстро. Тот, кто будет заниматься фальсификациями, этим быстро опозорится. Не сейчас, так в будущем. Это все невозможно скрыть.
То есть мы однозначно получаем точный результат на основе вот этих ДНК-тестов?
Пока у нас не было других претендентов, чтобы вот не доверять этому.
Можно ли по тесту говорить о национальности?
Безусловно, можно говорить и о национальности, и также по отцовские ветки можно выявить присущие определенным национальностям, даже ветки в гаплогруппах можно выявить, потому что в большинстве они смотрятся, где эти ветки встречаются, охватывается возраст. Если другой человек окажется в этой ветке, и возраст не такой уж древний, уже ясно, что этот человек, его предки находились в этой среде. Нет гаплогрупп, присущих народам. Есть ветки в гаплогруппах, в разных, которые присущи народам по всему миру. Они как-то уже тысячелетия или сотни лет, они же как-то уже развиваются в этой среде. И у них, естественно, своя специфическая линия вырабатывается в гаплогруппах. Но нет, некоторые по недопониманию там увидят какую-то гаплогруппу, хоп, и говорят, это наша гаплогруппа. Это вообще смешно об этом говорить, потому что эта же самая гаплогруппа и в большинстве в регионах мира встречается. По этой же группе есть совершенно другие народы. По отцовской гаплогруппе, чтобы выявить специфические ветки, присущие народам, то это надо делать, потратиться на это, надо делать глубокий вот этот BYT-тест, 700 полногеномные тесты надо делать и выявить специфическую ветку в этой гаплогруппе. На маркерах в большинстве случаев возрасты, кому что близко, это трудно выявить. Есть редкие случаи, когда уже большей вероятностью можно предсказать, но это только предсказание. А реально 100% доказать, что эта ветка только вот там встречается, у тех-то встречается, это уже можно глубоким тестом.
Если исходить из этих глубоких тестов, по-моему, вопроса не может быть в отношении родственности чеченцев и ингушей. А кроме ингушей, кто ближе стоит именно вот к чеченцам, например? Какие народы, можно сказать, что вот именно благодаря вот тесту ближе, чем кто-либо другой, например?
Ну, безусловно, чеченцы и ингуши – это одна общность. Корни у них одни и те же самые гаплогруппы. У тех и у этих присутствуют ветки практически в этих гаплогруппах, тоже родственные. В этом плане нет никаких сомнений. На Кавказе, например, очень много с нами общего имеет, в Грузии очень много, в соседних Дагестане, в Осетии, в Кабардино-Балкарии. Ну, в принципе, вот так, но в соседних регионах, скажем так.
У ряда народов Кавказа присутствует гаплогруппа J2. У чеченцев, ингушей, лезгин, у азербайджанцев, грузин и армян. Родственный гаплогрупп J1 представлены чеченцы, ингуши, аварцы, чамалалцы, индийцы, даргинцы, табасаранцы, лезгины, кумыки, азербайджанцы и армяне. Для Кавказа считается нередкой и гаплогруппа G2, которая только здесь достигает наивысшей концентрации. У сванов, шапсугов, осетин, адыгов, абхазов, лезгин, у азербайджанцев, кабардинцев и грузин. Следует разделять эту гаплогруппу субклады G2A3, которая распространена у адыго-абхазских народов и Западной Грузии, и G2A1, которая присутствует в большей мере у осетин, грузин и абхазов. Гаплогруппа R1A представлена у части черкесов и карачаевцев, балкарцев, кумыков и азербайджанцев. То есть генетические данные показывают широкий спектр разнообразия при формировании того или иного этноса на Кавказе.
Есть не просто соседство, но когда-то и были какие-то именно родства между этими группами, которые сегодня как этносы идут.
Ну, естественно, это же мир-то развивался как-то не так, как по нынешним границам. Были другие общности, другие территории, границы. Я не считаю, что есть кристально чистые народы. Такого не бывает.
Если говорить о Чечне, например, так как вы возглавляете проект именно по Чечне, какое количество людей уже провели вот эти ДНК-тесты именно в вашей группе?
Соотношение не очень меня, как говорится, устраивает. Одних, как говорится, много, других мало. Есть очень много представителей, например, одного тейпа, а нет вообще, у нас есть даже целые тейпы, у которых вообще ни одного теста нет. Есть тейпы, у которых, сказать, все ветки внутри тейпа охвачены, а есть те, которые вообще там один-два. Поэтому работа еще предстоит, такая точечная, целенаправленная. Глобально, как говорится, полностью вот это то, что мы уже к чему-то пришли, уже не может так кардинально поменяться, но изменения тоже будут, несомненно.
У чеченцев, например, считается, что чуть ли не все предки были выходцами из одного района Чечни. На основе тех результатов, которые вы уже сегодня располагаете, можно ли говорить о том, что весь народ был именно выходцем из этого региона, или все-таки нужно говорить о нескольких центрах?
Тесты показывают, что выход с одного центра невозможен. Это маловероятно. Не только у нас, но и всех практически народов в Кавказе. Та же самая картина, без исключений. Раз мы претендуем на то, что мы принимали участие в аланах, скифах, сарматах, гунах, хазарах, всех хурриты, урар. Если мы где-то что-то участвовали, мы должны были и в них как-то, какая-то часть их должна была в нас влиться. Поэтому это и подтверждается. Какая-то часть их, как говорится, это наша какая-то составляющая в нас есть, всех этих народов, которые были. Поэтому я считаю невозможно. Вот это на уровне народного фольклора. Мы потомки народов, бывших до нас.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И мой собеседник – историк, руководитель чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов. И мы говорим об исследованиях в области популяционной генетики и как ее достижения используются сегодня в исторической науке на примерах чеченского ДНК-проекта.
У чеченцев долгое время было такое понятие «тукум», вернее, оно есть по сегодняшний день, но оно воспринимается некоторыми учеными совершенно иначе. Но чаще всего приходится слышать, что это был в свое время союз родственных тейпов. Эти тесты как-то меняют эту картину или нет?
ДНК-тесты тоже, в принципе, подтверждают, что это территориальное образование, большей частью, как говорится. Как по территории. Но мое мнение, это чисто территориальные объединения и даже можно сказать, что недалеком прошлого.
То есть это союз родственных тейпов, имеется в виду, что это не обязательно все тейпы, которые когда-то имели единого предка. То есть здесь именно территориально, то есть они могут быть совершенно разными, да? Тейпы, которые представлены разными группами.
Безусловно, там нет кровно-родственного, так уж, чтобы сказать. Есть, конечно, как и везде, и кто сходится, кто в родственных отношениях. Но все, чтобы весь тукум был кровно-родственным, большей частью это не подтверждается. И по ДНК-тестам это так и получается, что это большей частью территориальные объединения, по территории объединившиеся. Самая большая польза, мне кажется, в том, что у нас очень много выдумок было. Пришлых там чуть ли не каждый второй, третий человек не имеет корней в Чечне. Все, короче, откуда-то пришли. Этот тезис, вот самый главный плюс, более-менее и картина уже проясняется. Этот миф уже лопнул, что там попытки вот это разделение чуть ли не там на 300 там тейпов у нас нет таких тейпов. Некоторые там маленькие поселения начали выдавать себя за тейпы, хотя они составляющие были более крупного тейпа. И ДНК-тесты это подтверждают во многих случаях, что это маленькие тейпы, это на самом деле не тейпы, а просто ветки от большого, составляющие большого. Вот самый большой плюс это и налаживание, как говорится, вот сколько я тестирую, мне большей частью люди очень благодарны то, что они смогли своих родственников узнать, познакомиться с новыми людьми. Конечно, и недовольные. У многих рухнула какая-то там сверхблагостная идиллия, которую они создали себе. Большей частью польза от этого, мое мнение, и люди, которые ко мне обращаются, в 90% и больше очень благодарны, что этот проект существует. И он принес, наоборот, пользу. Мы и так и знали, что мы кто-то ближе, кто-то дальше родство. Мы же для тестов это знали. Вот как. Любой знал, что вот этот там, мой близкий родственник, вот этот дальний. Что плохого в том, что ты уже по-научному точнее, а не предполагая, а точнее узнаешь, кто тебе ближе, дальше, рано или поздно, во все эти группы сходятся в одном месте, все мы, как пять пальцев на руке, составляем единое целое.
Чаще всего, например, на форумах, в социальных сетях я вижу, что люди пытаются привязать какую-то группу себе. Там, например, к чеченцам относится группа ЖИ-2. Насколько это можно так грубо брать целую группу в отношении какой-то народности, национальности? Это правильно? Это нормальное явление?
Нет, это, корни, неправильно. Не может быть у нас, в принципе, одна гаплогруппа. И ни у одного народа не может быть в мире одной гаплогруппы, который участвовал в каких-то мировых событиях, мировой истории. У них должны быть на многих гаплогруппах свои ветки, но если они участвовали во многих событиях мировых, то уже эти ветки, давно уже обособившиеся, присущие только чеченцам должны быть. А если они в недавнем прошлом какие-то ветки маленького возраста, ну это ясно, что уже недавнее вкрапление. Но большая часть у нас в этих гаплогруппах обособленные наши чеченские ветки в районе там 2000 лет и более, многие и до нашей эры обособившиеся от других народов ветки в разных гаплогруппах. Поэтому, в принципе, кто там говорит, что эта гаплогруппа наша, он абсолютно не владеет этой темой. Он выдает желаемое за действительное.
А вот с другими группами, ДНК-проектами, как вы координируете? Вы помогаете друг другу, вы советуетесь друг другу или есть какое-то соперничество? То есть, например, с дагестанской, с грузинской, ингушской, с осетинскими группами?
Абсолютно ни с кем у нас конкуренции нет. Наоборот, у меня личные контакты со всеми админами всех проектов у нас на Кавказе, и даже не только Кавказа, в Казахстане и в других, и европейских, и даже в Америке. У нас очень хорошие контакты. При случае, когда бывает интересный случай у них в проекте, мы собираем, как говорится, народ, скидываемся и тестируем человека, хотя он не в нашем проекте. Также и они делают так же в нашем случае, если у нас интересующий их образец появляется. Поэтому у нас очень хорошие отношения, братские, никто ни с кем не враждует, по крайней мере, я не знаю, кто с кем, но у меня никаких болезненных отношений ни с кем нету.
И перед тем, как завершить, что вы посоветуете человеку, который хочет сделать тест? А с чего ему начать?
Если вот тут, если, конечно, есть возможности, то лучше начать с глубокого теста. А если нет такой возможности, то начать можно с маленького теста, минимум ресурсов, затратив там $59, к примеру, там самая минимальная цена одного теста, плюс там почтовые расходы, ну, предел $70-$75, заказать тест, и уже дальше, уже с этого теста люди могут, не сдавая заново тест, доплачивать и углублять свой тест. Я бы посоветовал людям изучать свои гены, родословные. Это очень хорошее подспорье для историков, археологов особенно. Нужно тестироваться, мое мнение. Никто насильно никого не заставляет. Кто хочет, есть желание, может протестироваться. И в нашем проекте, и в других проектах.
Есть какой-то сайт или только на социальных сетях у вас есть страница?
Желательно, конечно, вот можно самому протестироваться напрямую. Там ценовая разница вообще нет. Такая же цена также и в проекте. Просто если человек, не зная тему, он как бросается в эту пучину, и потом уже я как администратор его не вижу. И если он там какую-то ошибку, даже бывают случаи при заказе ошибка, потом в бумажной волоките, я как администратор его не вижу, я не могу помочь ему. И он мучается, и потом еще придут результаты, ему нужен хотя бы что-то, кто-то ему объяснил все это для начала. Поэтому я бы посоветовал тестироваться в проекте, под чеченском, хоть в другом, без разницы. Но в проекте. Многие ошибочно думают, что раз уже вступил какой-то проект, он приписывается какому-то народу. Нет, это абсолютно нет. Нас в проектах. Наш проект, например, не проект Чеченской Республики. У нас в проекте и русские, и евреи, и многие национальности, там они прямо и написаны в своих данных. Это те, кто связан корнями с Чеченской Республикой. Мы не делим людей там по национальностям. А там уже внутри уже сами люди видят, кто кого, с кем он там проходит, с кем у него родство. Это очень удобно. И я вообще, в принципе, не люблю делить людей. ДНК-тесты, наоборот, думающих людей объединяют.
Спасибо большое, уважаемый Пахрудин. И я надеюсь, что люди, по крайней мере, вошли в курс того, что происходит с ДНК-проектом, то есть что он собой представляет. Я думаю, что у них будет возможность больше и лучше ознакомиться, непосредственно связавшись с вашим ДНК-проектом или с проектом других народов или республик, которые есть на сегодняшний день и существуют уже, как и ваш, на протяжении уже почти 10 лет. Спасибо большое, Пахрудин.
Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был руководитель чеченского ДНК-проекта историк Пахрудин Арсанов, который поделился с результатами и деятельностью руководимого им вместе со своими близкими товарищами проекта, позволяющего уже на данном этапе говорить о значительном вкладе генетического проекта в деле изучения истории чеченского народа. Чеченский генетический проект является единственным кавказским проектом, не имеющим спонсоров. И все работы в его рамках выполняются только благодаря инициативе и патриотизму его участников. Несмотря на это, проект является одним из лучших на Кавказе, так как по количеству протестированных, так и по глубине сделанных анализов. Как мы уже отмечали, что задача минимум перед организатором чеченского ДНК-проекта состоит в том, чтобы протестировать хотя бы по одному представителю от каждого чеченского тейпа. Но есть и задача максимум, для чего потребуется протестировать представителей всех ответвлений в самом тейпе. Предварительные исследования показали, что далеко не всегда тейп – это родственная патронимия. Нередко, когда тейп представлен людьми разного происхождения из разных гаплогрупп. В связи с этим надо отметить, что бесконечная дискуссия о тейпе как исключительно патронимии или сельской общине в ближайшее время будет, по всей вероятности, завершена благодаря именно результатам данного исследования. Можно также констатировать, что что-то из известного ранее нашло свое подтверждение в исследованиях проекта, причем это ранее известное перешло из разряда мнений или предположений в разряд твердо доказанного факта. Что-то известное из этих преданий, особенно вопросов внутренней структуры чеченского общества, также подтвердилось. Впрочем, как и то, что часть предположений не нашло подтверждения, что ставит вопрос о внутренней организации общества у чеченцев, далеко еще не закрыты. Все еще есть место новым открытиям в этой области. Исходя из данных по X-хромосоме, ближайшими в генетическом плане родственниками чеченцев, на первый взгляд, являются непосредственно их соседи. В первую очередь, конечно, это ингуши, и далее это хевсуретия, тушетия, кахетия, а также кумыки и андийцы. Но для того, чтобы иметь общую картину, необходимо сравнить результаты с ДНК-проектами соседних народов. Только тогда будет картина иметь более широкий спектр связи и позволит говорить, на каком этапе истории можно говорить об общих корнях. В любом случае, это может быть на расстоянии несколько тысяч лет, так и меньше тысячи лет для молодых, малочисленных народов Кавказа. Впереди долгая работа над анализом полученных результатов, которые станут дополнительными источниками для тех, кто работает в области этногенеза. Ценность генетических проектов, что они демонстрируют единство многих народов региона, то есть объединяет народы, а не разделяет. В этом его привлекательность, и поэтому у проекта есть будущее. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» был историк, руководитель чеченского ДНК-проекта Пахрудин Арсанов. С вами был Майрбек Вачигаев, и мы беседовали о роли и месте генетических исследований в исторической науке на примерах чеченского ДНК-проекта. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».